вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Наталья Ряба. И сегодня в выпуске.
Владимир Зеленский обещает вернуть Крым. Какие еще громкие заявления во время инаугурации сделал новый президент Украины?
Обезглавленное правительство Украины. Почему в отставку уходит премьер-министр Украины?
И кадровые ротации в аннексированном Крыму. Кто остался без должности и места?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube-страницу «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и, конечно же, комментируйте.
И звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона из Крыма абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Позвоните и скажите нам, чего вы ожидаете от нового, вот шестого уже президента Украины Владимира Зеленского. И мы начинаем нашу программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Традиционно начнем наш эфир с главных новостей и важных событий дня.
Новость дня.
Роспуск Верховной Рады Украины, увольнение, прекращение огня на Донбассе и возвращение оккупированных территорий – это первое заявление шестого президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня в Верховной Раде состоялась инаугурация нового главы страны. Владимир Зеленский принес присягу, после чего обратился с первой президентской речью и сразу же сделал несколько громких заявлений. Новый президент Украины призвал членов правительства уйти в отставку. Также Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады Украины и о досрочных выборах. Помимо этого, он обратился к народным депутатам освободить от должностей председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора и министра обороны. Одно из главных заданий для нового президента Украины – освобождение оккупированных территорий и прекращение огня на Донбассе.
Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що і так наше по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля, де ми втратили не тільки території, ми втратили найголовніше – це людей. І сьогодні ми просто повинні, я уверен, вони нас слышать, возвращати їх сознання. Ми потеряли це сознання. Я хочу сказати, так, ми всі українці. Де б ми не жили. Бо українець – це не в паспорті. Українець – це тут, це в серці.
А вот председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что хотел бы в президентской речи услышать конкретные шаги о возвращении аннексированного Крыма.
Если честно говорить, то хотелось бы, чтобы о Крыме было не просто сказано, а сформулирована форма, даже не форма, а пути деоккупации Крыма. И в этом плане, конечно, я ждал больше, потому что Крым постоянно напрашивается в контексте того, что забудь, какие цены мы остановим стрельбу на востоке Украины. Нам хотелось бы услышать конкретику, какие пути освобождения Крыма.
И есть уже реакция Кремля на заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Пресс-секретарь главы соседней России Дмитрий Песков заявил, что, цитируя, «вопроса Крыма не существует, это один из регионов России», конец цитаты. Об этом сообщает российское агентство ТАСС. Также Песков подчеркнул, что глава Кремля не будет приветствовать президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.
Не промолчали и в аннексированном Крыму. Правда, сделал заявление не Сергей Аксенов, российский глава Крыма, а подконтрольной России спикер парламента Владимир Константинов. Он уверен, что новый президент Украины Владимир Зеленский будет способствовать распаду Украины. Также Константинов подчеркнул, что происходящее на материковой части Украины процесс напоминает ему и только ему парад нелегитимности.
Прямой эфир.
Новый президент Украины показал свою декларацию за 2018 год. Опубликовал ее он сразу же после инаугурации, хотя активисты просили это сделать еще до второго тура президентских выборов. Владимир Зеленский задекларировал многочисленную недвижимость за границей, патенты на изобретения и огромные суммы наличными. В частности, украинский президент задекларировал несколько квартир в Киеве, а также жилой дом в Киевской области. Указана в декларации квартира жены Зеленского в Крыму. Помимо этого, у нового главы Украины есть 2 дома в Италии, 10 отельных номеров в Грузии, которые сейчас строятся. Супружеская пара Зеленских также задекларировала 2 дорогих автомобиля, 6 пар часов и ценные бумаги. За год новый президент Украины заработал более 4 миллиона гривен.
Важное событие.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается в отставку. Чиновник заявил, что принял решение подать в отставку сразу после проведения процедуры инаугурации в среду, сразу после проведения в среду 22 мая очередного заседания правительства.
Сьогодні президент України, новообраний, був приведений до присяги. Під час своєї інавгураційної промови він сказав про те, що уряд має скласти свої повноваження. Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом. Але разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду. Хочу також підкреслити, що за 3 роки роботи нашого уряду мені абсолютно є не соромно за те, що нам вдалося зробити, і наскільки адекватно ми реагували на ті виклики і кризи, які перед нами стояли.
Я хочу сказать, что согласно украинскому законодательству, решение премьера об отставке влечет отставку всего правительства, но это в том случае, если Верховная Рада поддержит, собственно говоря, эту отставку. А до того времени Владимиру Гройсману и до назначения нового правительства и, соответственно, досрочных выборов, у нас много всего сейчас
очень,
будет происходить.
Да, очень много. И на самом деле получается так, что вот даже заявление Зеленского, оно еще на самом деле не означает того, что Верховная Рада распущена, потому что должен быть еще указ президента, как минимум, о том, что Верховная Рада распускается, досрочно и назначаются парламентские выборы. Но, значит, напомним еще про громкие отставки. Значит, Василий Грицак, который возглавлял службу безопасности Украины, СБУ с 2015 года, тоже подал рапорт об увольнении. Также в отставку подали все заместители главы СБУ. Грицак подчеркнул, что до назначения нового руководителя ведомства он будет продолжать, цитирую, защищать безопасность государства и украинского народа. Конец цитаты.
Ну, еще до Владимира Гройсмана, до его заявления об отставке, написал заявление об увольнении министр обороны Украины Степан Полторак. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал скан-копию заявления, сопроводив его сообщением «Честь имею». В апреле этого года, кстати, Полторак уже заявлял, что он не держится за свой пост и не ведет никаких переговоров с командой Зеленского. Ну и напомню, что Степан Полторак возглавлял Министерство обороны с октября 2014 года.
Прямой эфир.
Экс-судья апелляционного суда Крыма остался за решеткой. Голосеевский районный суд Киева продлил арест Валерию Чернобуку. Об этом Крым Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым. Экс-судья апелляционного суда Крыма будет под стражей до 27 июня 2019 года.
Чернобука задержали в Киеве в ноябре прошлого года. Его подозревают в госизмене. Сам экс-судья отвергал все абсолютно обвинения в поддержке российских властей Крыма. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело. И бывший судья Крыма, апелляционного суда Крыма Чернобук утверждает, что наоборот, через средства массовой информации он призывал всех судей Крыма не присягать России и не менять гражданство.
Новости.
Суд рассмотрит апелляцию на приговор президенту-беглецу Виктору Януковичу. Судебное заседание Киевский апелляционный суд назначил на 13 июня. Апелляцию будет рассматривать коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Нового, Ивана Масенца, Александра Журавля и Оксаны Павленко. Напомню, в январе этого года Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании и ведении агрессивной войны. Вердикт судей 13 лет тюрьмы. Вместе с тем служители Фемиды не посчитали Януковича виновным в пособничестве, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Сам экс-президент Украины назвал приговор незаконным и обжаловал его. Я напомню, что Виктор Янукович уехал из Украины в феврале 2014 года. Это произошло сразу же после расстрелов на Майдане в Киеве. И сейчас беглый президент скрывается в соседней России.
Крым в центре внимания.
Но не только в Киеве сегодня были громкие отставки. Аннексированный Крым остался без вице-премьера. Заместитель российского главы полуострова Михаил Селезнев подал заявление об отставке. Он курировал жилищно-коммунальное хозяйство полуострова. Как сообщает Крым-Информ, отставка вице-премьера вызвана семейными обстоятельствами. Место Селезнева займет Юлия Жукова. На своем посту она будет курировать Министерство ЖКХ и транспорта, а также Государственный комитет по ценам и тарифам Крыма и жилищную инспекцию, которую на данный момент и возглавляет.
Ну а сам Михаил Селезнев занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2018 года. До переезда в Крым в 2017 году чиновник работал в Москве на различных должностях. Ну, кстати, вот еще кадровые ротации, а может быть и не ротации, потому что на самом деле Михаил Малышев, он продолжил возглавлять Крымскую избирательную комиссию, то есть были сегодня выбирали нового главу, но выбрали того же самого Малышева.
Он останется главой избирательной комиссии до 2024 года. Об этом сообщил подконтрольный России глава крымского правительства Сергей Аксенов. Малышев был избран председателем Крымского избиркома в мае 2014 года, а до этого он возглавлял так называемую комиссию по референдуму в аннексированном Крыму.
Сегодня мы избрали председателя избирательной комиссии, и этим начали, по сути, новый политический цикл. Выборы во все органы власти Республики Крым, которые пройдут 8 сентября. Для нас это очень важный политический экзамен. Для всей системы власти ровно 5 лет мы находились у власти. Нужно считаться за 5-летие нахождения у власти, избраться и сформировать все органы власти. Это очень большая работа, нужно провести ее качественно, для того, чтобы люди были уверены в том, что их голос был посчитан, что нет никаких искривлений и изменений. Конечно, роль избирательной комиссии в этом она определяющая. Кандидатура Малышева Михаила Григорьевича была предложена Центральной избирательной комиссии. Ее все поддержали, потому что опирается на авторитет, знания и вот этот положительный опыт работы.
То есть человек может, в принципе, нарисовать какой угодно результат, наверное. Ну, да, имеется в виду это.
И стоит сказать, что только что это был Владимир Константинов, спикер российского парламента Крыма, который возглавлял, конечно же, избранного вновь Михаила Малышева. Ну и хочется отметить, что, собственно говоря, сегодня много говорили, что очень важно избрать было Малышева, потому что сейчас очень ответственный период в Крыму аннексирован, потому что 8 сентября будут выборы. Выборы будут выбирать депутатов под контролем России, Крымский парламент. Всего крымчанам придется выбрать 75 депутатов, из них 50 должны пройти по партийным спискам и еще 25 как мажоритарщики.
В Украине почтили память жертв геноцида крымско-татарского народа. Траурные мероприятия прошли по всей стране. День памяти жертв геноцида крымских татар отмечают в Украине 18 мая. В этом году ровно 75 лет, как из Крыма депортировали крымско-татарский народ. Глава Межлиса крымско-татарского народа уверен, что депортация крымских татар была более невозможна. Кремль придумал иной способ, как избавиться от крымско-татарского народа путем запугивания, задержания арестов, чтобы крымские татары сами покидали свою родину.
21 століття, вони не можуть одразу так взяти і посадити всіх майже 280 тисяч, 300 тисяч кримських татар вагони для перевезення худоби і не можуть вивезти в Сибір, поки що не можуть. Але вони знову не хочуть, щоб в Криму були кримські татари. Більш того, вони поставили завдання, щоб витіснити всіх кримських татар, і тому вони здійснюють цілеспрямовані репресії проти кримських татар.
Народный депутат Украины, глава комитета по духовности Николай Княжицкий на памятных мероприятиях заявил, каждый гражданин Украины должен помнить трагедию крымско-татарского народа, чтобы впредь никогда это больше не повторилось.
Трагедія кримського татарського народу взагалі катастрофічна, тому що намагалися знищити весь народ. Під час цього переселення половина народу загинула. Очевидно, наше ставлення до таких антилюдських дій по відношенню до наших громадян, наше вміння пам'ятати історію, буде визначати те, яким чином ми будемо будувати наше майбутнє. А воно має бути так побудоване, щоб і український народ, і інші народи, які живуть спільно з нами на нашій території, кримські татари є корінним народом на території України, щоб вони були переконані, що такого ніколи більше не відбудеться, що Україна завжди їх захистить.
В аннексированном Крыму 18 мая тоже вспоминали жертв депортации 1944 года. Но там этот день называют не днем депортации крымско-татарского народа, потому что, если говорить про крымско-татарский народ, то возникает такая у них дилемма. Приходится тогда признавать и особый статус крымско-татарского народа, на который Россия не идет. Значит, официально на полуострове этот день вот российскими чиновниками называется День памяти жертв депортации народов Крыма. Во многих городах городах прошли памятные акции, в частности, в Симферополе. Но если крымских татар сотрудники МВД России и Росгвардии попросили разойтись, то митинг, организованный симферопольскими властями, никто не трогал. Далее заместитель главы российской администрации Симферополя Якуб Зейтулаев.
Мы, жители города Симферополя, крымчане, помним о тех трагических днях, о тех событиях, которые происходили в 1944 году, когда массовым депортациям подверглись ряд народов, населявших Крым. Это крымские татары, болгары, немцы, греки, армяне. То есть ежегодная акция, мы зажигаем свечу, и тем самым мы поминаем тех погибших, которые потеряли свою жизнь в период депортации.
И я напомню, что всего с Крымского полуострова в 1944 году депортировали более 180 тысяч крымских татар. По данным Крымско-татарского национального движения, 46% погибли в депортации. Ну и далее. Далее, о чем мы будем говорить в нашей сегодняшней программе через несколько минут. Мы продолжим и будем говорить вот о чем. Президент, новый президент Украины Владимир Зеленский, он упомянул в своей речи про Крым и про оккупированные территории, сказал о том, что их необходимо освобождать и необходимо, конечно же, освобождать людей, которые остались на оккупированной территории. Вот как это планируется сделать и чего ожидают крымчане от нового президента Украины? Вот это мы все и обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток слушает программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И сегодня в нашей программе мы обсудим вот что. Сегодня, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский официально стал президентом Украины, шестым президентом Украины. В Верховной Раде он зачитал текст присяги президента, а после этого он заявил, что распускает парламент восьмого созыва и призвал членов кабинета министров уйти в отставку. И есть уже информация о том, что написал такое вот заявление, или, ну, по крайней мере, заявил об отставке, и премьер-министр Украины господин Гройсман. Но мы сейчас не будем говорить про эту отставку, во всяком случае, про отставку главы украинского правительства так детально, а более поговорим вообще о том, что пообещал в своей инаугурационной речи новый президент Украины Владимир Зеленский, кому он обращался и с какими словами. Но вот во время этой своей речи в парламенте Владимир Зеленский затронул достаточно много тем, но в том числе не обошел и стороной и Крым. Он говорил о том, что Крым и Донбасс – это наша украинская земля, где мы потеряли главное – это люди. Давайте послушаем прямую речь Владимира Зеленского.
Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що і так наше по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля, де ми втратили не тільки території, ми втратили найголовніше – це людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. Я хочу сказать, так, мы все украинцы, где бы мы ни жили. Бо украинец – это не в паспорте. Украинец – это тут, это в сердце.
Это были слова Владимира Зеленского, нового президента Украины, который сегодня, вот официально была уже процедура, после которой он стал уже официально стал президентом Украины с 20 мая 2019 года. Вот говорил он в своей речи и про Крым. А вот насколько реалистичны такие обещания, мы сегодня попробуем разобраться. Что может сделать президент Украины, что в его полномочиях, какие у него есть инструменты для того, чтобы вернуть контроль над оккупированными Россией территории. Говорить будем далее с Дмитрием Симанским, украинским медиаконсультантом. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый день.
Дмитрий, на ваш взгляд, вот насколько судьба Крыма зависит от действий или бездействия украинского президента?
Знаете, я бы сейчас как-то не разделял украинского президента, украинскую власть и украинский народ. Я думаю, что вот сейчас, вот такой уникальный момент, когда без преувеличения, это вот единое целое. Во всяком случае, пока. И именно поэтому у Владимира Зеленского существует такой серьезный потенциал для того, чтобы менять ситуацию и в вопросе деоккупации Крыма, и в вопросе возвращения оккупированных территорий, и в вопросе построения сильной, независимой, успешной Украины, которая сможет все эти процессы реализовать для того, чтобы всем украинцам жилось хорошо. Вот это я так сформулировал.
Mm-hmm. Хорошо. А если говорить вот про... Он говорит в своей речи, сказал о том, что вот, ну, еще раз давайте попробую процитировать, о том, что мы потеряли самое главное. Это люди. И сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Знали, они не чужие, они наши, они украинцы. И пусть кто угодно раздает хоть по 10 паспортов, это ничего не изменит. Украинец — это не в паспорте, это украинец — это вот здесь. Ну, он показал в сердце. А на ваш взгляд, вот есть инструменты на сегодняшний день у Украины, у материковой Украины, для того, чтобы вот это сделать, ну, вот реальностью, для того, чтобы вернуть этих людей? Или, может быть, вы не согласны с Зеленским и считаете, что и людей тоже Украина не теряла?
Смотрите, мне кажется, что если вот говорить как-то совершенно корректно, то я бы назвал тех людей, которые находятся и в Крыму, и на оккупированной территории Донбасса, скорее такими пленными, не знаю, заложниками, именно как это сформулировать точнее. То есть вот Россия, путинская Россия вместе со своими разнообразными крымско-донецкими марионетками просто какую-то часть украинцев, какую-то часть населения Крыма и Донбасса могла просто, ну, захватить в плен, сделать заложниками своих имперских этих фантомных болей, сделать, как им кажется, инструментом влияния на политику Украины, изменить внешнеполитический курс Украины, остановить развитие Украины и превратить ее назад, возвратить в состояние колонии России. И вот, повторюсь еще раз, вот сейчас очень важный момент. Момент, когда люди очень серьезно доверяют господину Зеленскому. Момент, когда старые политики практически уходят с политической арены в Украине. Когда есть возможность перезапустить и политические отношения, и социально-политические отношения в стране. Момент, когда можно по новой построить вот такую страну, вот такую Украину, куда было бы не сложно, не стыдно и комфортно возвращаться тем нашим людям, которые, еще раз повторюсь, по моим оценкам, просто сейчас заложники. Заложники России.
Угу. Но дело в том, что если они заложники, ну вот, да, если вот по этой логике, наверное, так и есть, вот, да, люди, которые являются там и проживают на территории, на оккупированных территориях и в Крыму, и на Донбассе, они являются заложниками этой ситуации. Тогда получается, что господин Зеленский должен разговаривать с теми, кто оккупировал эту территорию? Или, ну вот, какой механизм вообще может быть возвращения этих территорий?
Вряд ли существует один какой-то понятный и легкий механизм. Я думаю, что во многом все будет зависеть от того, какой путь изберет Россия. Во многом будет зависеть от того, насколько сильны будут и санкции, и международное политическое, дипломатическое давление. Насколько успешно будет Украина в построении антироссийской, давайте называть вещи своими именами, международной коалиции. Насколько уверенными в себе будут вооруженные силы Украины, насколько мы будем состоятельны экономически. То есть не существует какого-то такого золотого ключика, одного решения, которое вот сегодня на завтра позволит решить эту очень сложную задачу. История знает, к сожалению, множество таких примеров, когда страна-оккупант очень длительный период времени не удерживала оккупированной территории. Но в большинстве случаев, практически всегда, справедливость торжествовала, и люди находили свою родину.
Дмитрий, еще один вопрос. Сегодня просто, опять-таки, уже на некоторые заявления Зеленского отреагировали, в том числе и в России. Вот, например, депутат Государственной Думы России из оккупированного Крыма Руслан Бальбек, он сказал, что надеется, что новый состав Верховной Рады сможет построить дорогу без замаскированных ям в отношениях с Россией. Об этом пишет РИА Новости. По словам Бальбека, вот такое решение о досрочных выборах станет показателем и избрания нового парламента парламента, взросление политических элит страны. Хочется верить, что новый парламент начнет строить новую дорогу в отношениях с Россией, причем хорошо укатанную, прямую, без замаскированных ям. Это стало бы лучшим показателем взросления украинских политических элит. На ваш взгляд, вот вообще, насколько обоснованы ожидания господина Бальбека по поводу того, что радикально изменится состав украинской Верховной Рады, этот состав будет более, ну что ли, пророссийским?
Во-первых, как это, не читайте российские газеты или как это, советские газеты, и ну, очень как бы легкомысленно думать или интересоваться мнением какого-то российского политика, тем более предателя, тем более человека, который предал свою родину. Это первое. Второе, ну, нет в Украине политиков, которые были бы пророссийскими политиками. Да, есть политики, которые пытаются разыграть в Украине карту мнимого примирения или там налаживания отношений с Россией в своих корыстливых политических или экономических интересах. Но людей, которые сейчас в трезвом уме и добром здравии будут выступать за какие-то там дружественные, даже не дружественные, а просто нормальные отношения в России, с Россией в украинском политикуме нету. И они не возникнут в результате досрочных выборов. Это очень тоже важно. Кроме того, сам господин Зеленский и в своей инаугурационной речи, и во время своей избирательной кампании, он четко недвусмысленно называл Россию страной-оккупантом, Крым территорией оккупированной, поэтому дома своего господина вот запамятовал его фамилию, он может...
Это господин Бальбек. Дмитрий, да. И еще один вопрос. А вот то, что сейчас подал в отставку и премьер-министр Украины, ну, по крайней мере, заявляется, и мы не видели еще и указа нового президента о распуске Рады, но тем не менее, вот если на сегодняшний день так говорить, что вот будут эти досрочные выборы, на самом деле и подали в отставку многие силовики. А не возможно ли, что это приведет к какому-то, не знаю, там, вакууму исполнительной власти на какой-то определенный период, пока будут проводиться все вот эти выборы и так далее?
Посмотрите, вот и возвращаясь к предыдущему вопросу и совмещая его с этим вопросом, я хочу сказать, что просто многие россияне не понимают, как работает демократия. Вот то, что сейчас происходит в Украине, это демократический процесс передачи власти. И это нормально. В частности, например, отставка правительства, ну не знаю, если бы вы меня спросили, что это значит, я бы сказал, что в Украине всегда с позиции оппозиционного политика проще идти на выборы, особенно на досрочные выборы. Я думаю, что просто, например, господин Гройсман и значительную часть стала кабинета министров просто готовится к досрочным парламентским выборам. Вот в этом контексте я бы расценивал заявление господина Гройсмана об отставке. Угу. Наверняка найдутся люди, и они существуют, и уже построены институты и в отношении исполнительной власти, правоохранительных органов, силовиков, армии и всего остального, которые спокойно обеспечат нормальную жизнь и Украины, и ее там какие-то задачи военно-дипломатического
свойства. Понятно. Спасибо вам. Дмитрий Симанский, украинский медиаконсультант, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Евгенией Горюновой, крымским историком и политологом. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгения, на ваш взгляд, вот что было интересного, что вы услышали в обращении господина Зеленского, нового шестого президента Украины, по поводу Крыма и в обращении его к крымчанам?
К сожалению, это обращение, это любая инаугурационная речь, это, конечно, больше о стратегии и о смыслах. Так вот, в речи Зеленского, к сожалению, я не услышала ни реальной стратегии, ни смыслов как таковых. То есть это была такая фрагментарная для меня мозаичная речь, в которой было много слов и, собственно говоря, ничего. Поэтому по Крыму здесь можно было только сказать о том, что Крым – это Украина, традиционная уже фраза, которую говорят многие политики в Украине, и о том, что там, по-моему, Чернигово до Симферополя, все украинцы, то есть такой посыл. Единственный аспект, который для меня положительный, это то, что Зеленский сказал о обращении, о том, что будет постоянно обращаться к крымчанам и как бы, и, естественно, жителям другой оккупированной части Украины, имеется в виду Донбасс, чтобы его услышали, что он будет с ними говорить. Но другой вопрос, а что он будет им говорить, какие смыслы он понесет? Вот этот для меня сегодня остается главный вопрос, главная загадка. Я не услышала смыслов, с которыми будет обращаться, кроме того, что все граждане Украины – это украинцы, соответственно, те, кто проживает на оккупированных территориях – это же украинцы. Но об этом мы все хорошо знаем, а что дальше? Вот это «что дальше» для меня и моя главная загадка.
Угу. А скажите, а вот если говорить сейчас вот о конкретной этой ситуации, получается ведь так, если действительно будет подписан указ, вот, ну, то, о чем говорил сегодня господин Зеленский, будет подписан указ о роспуске Верховной Рады, это означает, что какой-то определенный момент, ну, вот сейчас состоятся досрочные парламентские выборы. А, то есть сейчас не все, все министерства сегодня, мы услышали о том, что и премьер-министр Украины, он переходит тоже, ну, уходит в отставку, то есть они переходят там, я так понимаю, да, в разряд этих исполняющих обязанностей, если опять-таки их отставку примет парламент Украины. Означает ли это, что вот все эти вещи, да, на какой-то, я имею в виду сейчас оккупированные территории и проблему оккупированных территорий, аннексированного Крыма, Россия, они на какой-то период сейчас уйдут в, ну, на второй план. Потому что вот во время президентских выборов я не видел, чтобы тема Крыма, она была вот такой, ну, как бы сквозной в программах кандидатов, в выступлениях кандидатов. Были, конечно, моменты, но, тем не менее, это было не главной в тематике выступлений кандидатов в президенты.
Я думаю, что тема Крыма идет не на второй, а на пятый, десятый, или даже, может быть, даже какой-то другой тон. Потому что если мы говорим о выборах, а скорее всего, парламентских выборах, скорее всего, не состоятся, несмотря на то, что, в общем-то, совершенно неконституционный процесс запущен сегодня был Зеленским, то, естественно, что все политические силы будут работать на избирателей, на электорат. А украинские избиратели сегодня, они о Крыме практически не думают. Если мы посмотрим социологию, да, то там вопрос Крыма, он занимает где-то, ну, далеко не первую пятерку. Входит. Соответственно, Украине, если будут говорить, то точно так же, как на президентских выборах, то есть общие слова и ни о чем. Никакой реальной тактики по реинтеграции полуострова, по деоккупации полуострова не будет, я думаю, ни у одной политической силы. Ну, может быть, там за исключением одной-двух, но что касается пропрезидентской политической силы, я однозначно уверена, что там не будет никаких практических шагов по возвращению Крыма.
Ну, а если все-таки мы представим, что появятся такие шаги, может быть, пройдут выборы, да, будет новый состав кабинета министров, и появятся те люди, о которых мы сейчас еще не знаем, и которые будут заниматься непосредственно вот вопросами деоккупации Крыма.
И?
Ну вот да, а для этого, ну понимаете, как бы, вот может быть логика такая, что просто-напросто у господина Зеленского сейчас, как у новоизбранного президента Украины, у него нет инструментов для того, чтобы влиять, в том числе и на ситуацию по деоккупации Крыма. А вот когда пройдут выборы, тогда у него появятся такие инструменты.
Вы знаете, это, конечно, очень такое хорошее предположение, но, наверное, если мы говорим не об инструментах, можно говорить хотя бы о программах, да, о программных тезисах, о том, как повлиять на деоккупацию, на реинтеграцию Крыма. Но во время президентской кампании не было практически ни слова не сказано о вот этих о инструментарии, каком бы то ни было, или о программных целях. Поэтому я, конечно, не знаю, может быть, там есть где-то в запасниках какие-то люди, которые будут как-то решать эту проблему, но я в это слабо верю, потому что до сих пор мы не видим реальной команды Зеленского. Мы не знаем, кто будет дать им же. Вот сегодня говорили о том, что сегодня он призывает подать в отставку министра обороны, главу СБУ, но мы не знаем, кто будет новыми, да, кандидатурами на... кто займет эти посты завтра, послезавтра и так далее. То есть вот здесь вот главная проблема в том, что мы не знаем этих людей, мы не слышим. И, конечно, мы можем говорить о том, что будут какие-то, да, люди, но это, вот, знаете, как гадание на кофейной гуще. Там, вот мы погадаем, кто-то будет, может быть, может нет. Вот
да.
Для меня эта ситуация сегодня выглядит совершенно таким абсолютно непредсказуемым образом, к сожалению.
Mm-hmm. Евгений, еще такой один момент. Ну, вот критикуют Зеленского, в том числе и разные деятели вот в Крыму. Например, господин Иоффе, небезызвестный вам ранее депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым, а ныне председатель Общественной палаты подконтрольной, значит, России подконтрольному Общественной палаты. Он сказал следующее, значит, образованный юрист Зеленский должен был бы понимать, что ни земля Донбасса, ни земля Крыма, исконной территории Украины не является, а стала такой в результате деятельности советских органов власти. Это нужно знать президенту страны Зеленскому, который, видимо, плохо знаком с историей вопроса, никогда крымчане не считали себя украинцами в силу разных причин. И вот он также добавил, что подобные политические лозунги о возвращении Крыма он считает, нельзя считать ничем не подкрепленной политической трескотней. То есть, но все-таки вызывает в заявлении господина Зеленского определенную реакцию.
Нет, ну, естественно, если Зеленский говорит о том, что Крым – это Украина, то понятно, что Крыму должны отреагировать соответствующим образом и сказать, что нет, Крым – это Россия. То есть это действительно, я бы сказала, что это адекватная реакция, это просто ответная реакция на любые заявления любого украинского политика о том, что Крым – это Украина. То есть если мы посмотрим на реакцию россиян, то она всегда будет такой же, будет однозначной. Поэтому если там по Донбассу, я думаю, что, конечно, Иван Ефимович перестарался, наверное, то по Крыму эти заявления будут всегда со стопроцентной уверенностью, что Крым наш, никогда мы его отдавать никому не будем. Поэтому здесь как бы я не вижу никаких противоречий со стороны Крыма. Он отвечает в том же духе, в котором уже 5 лет говорят все крымские российские чиновники, депутаты, ну и, соответственно, да, другие там лица, имеющие отношение к власти.
Спасибо вам. Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня говорим, ну, тема главная дня – это инаугурация 6-го президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня он выступал в Верховной Раде с инаугурационной речью, в которой в том числе упомянул и про Крым. Далее будем говорить с Гаяной Юксель, советником министра молодежи и спорта по вопросам Крыма и членом Межлиса крымско-татарского народа. Гаяна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Гаяна, тут теперь уже у меня такой практический вопрос. Если сейчас вот будут назначены досрочные парламентские выборы, о которых сегодня заявил господин Зеленский, о том, что распускается Рада, потом, значит, подает в отставку премьер-министр, но это означает фактически переформатирование всей власти. И теперь у меня возникает такой очень простой вопрос. За 5 лет так и не был создан такой механизм гарантированного присутствия, например, законодательной власти представителей крымско-татарского народа. Но теперь господин Зеленский, например, говорит о том, что необходимо там менять это избирательное право. Вот есть ли какая-то инициатива, может быть, для того, чтобы... Ну вот нет, да, у крымских татар сейчас мажоритарных участков, на которых они могли бы стать депутатами Верховной Рады Украины. Каким образом будет решаться этот вопрос?
Во-первых, я, как и все, сегодня следила за инаугурацией президента. Хочу сказать, что Крым там, к сожалению, не упомянут. Не упомянуты ни Крым, ни крымские татары. Упомянуты только переселенцы. Но, вероятно, в этот термин вновь избранный президент вкладывал и Крым и Донбасс, но конкретного и точного упоминания Крыма как временно оккупированной территории там не было. Кстати, там не было и вообще упоминания об агрессии Российской Федерации против Украины. Что касается переформатирования Влады, то, конечно, это было ожидаемо для многих. Может быть, неожиданно в том плане, что так быстро. То есть вот инаугурация и сразу же заявление о распуске Верховной Рады, для которой, как многие говорят, оснований для распуска нету, поскольку сейчас нет коалиции. Тем не менее, заявление сделано, и избирательный процесс на предстоящие выборы уже запущен. Что касается представительства крымских татар, то здесь, вот в этом избирательном процессе, в этих выборах Верховной Рады, ситуация, я бы сказала, не изменилась по сравнению с предыдущей. У нас действительно нет мажоритарных округов, нету большинства крымских татар, которые поддерживали бы наших выдвиженцев. Кстати, такая ситуация была и в Крыму. Несмотря на пребывание там коренного народа, там тоже достаточно проблемно было выдвижение по мажоритарному принципу. Сейчас речь идет о том, чтобы те партии, которые выдвигаются и будут участвовать в выборах, приглашали или сотрудничали с крымскими татарами и включали их в свои избирательные списки. Насколько я знаю, такая работа ведется, но она еще в таком предварительном состоянии, поэтому что-то конкретно или точно говорить еще преждевременно.
Угу. Гаяна, еще такой вопрос. Скажите, было ли вот уже в последнее время встречи у представителей Межлиса крымско-татарского народа с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским? Ну, может быть, уже обсуждали какие-то вопросы? Может быть, он уже сам приглашал для разговора, для того, чтобы узнать, какие есть проблемы?
Была одна рабочая встреча в ходе предвыборной кампании, когда шла предвыборная кампания. Была рабочая встреча представителей штаба Зеленского с лидерами крымско-татарского народа и с возможностью, ну, скажем так, обсуждения перспектив сотрудничества. И тогда был дан ответ о том, что сейчас идет предвыборная кампания, пусть она завершится, дальше мы будем рассматривать ситуацию. Позже, как вы знаете, были публичные ответы, опять-таки представители штаба Зеленского на 5 вопросов лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, где он очень четко спрашивал, чей Крым, какой будет ситуация с крымскими татарами и так далее, и так далее. Это вот то, что находится в такой публичной плоскости. Больше контактов не было. Но я бы хотела обратить внимание на... Сейчас не было контактов. Я надеюсь на то, что в будущем они будут. Я бы хотела обратить внимание на тот факт, что крымские татары, которые находятся в Крыму, представители крымско-татарского народа, которые проживают здесь, это не политическая партия. Вот понимаете, мы не политическая партия, мы коренной народ, который сейчас находится в условиях оккупации, находится под давлением, под репрессиями, под угрозой уничтожения и физической, и уничтожения духовной культуры. Поэтому сотрудничество, работа украинской власти по отношению к Крыму, крымским татарам, сотрудничество наших представителей с властью, оно просто необходимо. Я даже не представляю какой-то такой ситуации, когда, скажем так, будет некая такая оппозиция полная и полное игнорирование сотрудничества. Крым оккупирован, его необходимо деоккупировать, а для этого нужно работать. То есть в этом плане вектор сотрудничества, он не поменялся.
Угу. Спасибо вам, Гаяна Юксель, советник министра молодежи и спорта в вопросах Крыма, член Межлиса крымско-татарского народа, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу, но я хочу все-таки, чтобы вот буквально зацитирую то, что говорил господин Зеленский сегодня про Крым. Наш следующий вызов – это возврат... утраченных территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна, потому что невозможно потерять то, что и так наше. И Крым, и Донбасс – это наша украинская земля, где мы потеряли самое главное – это люди. И сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли. Далее продолжаем нашу сегодняшнюю программу беседы с Ларисой Волошиной, крымским медиаэкспертом и публицистом. Ларис, приветствую вас.
Здравствуйте, Саша.
Ларис, вот теперь уже после инаугурации сегодняшнего президента Украины господина Зеленского, скажите, вот есть ли какая-то, появилась ли какая-то надежда у крымчан в вопросе деоккупации Крыма?
Нет, конечно, в вопросе деоккупации рано питать надежды, потому что ничего конкретного сказано не было, сплошные намеки, а вот в вопросе, например, смены политики по Крыму, это вполне возможно.
А в чем вы, например, видите, в чем вы видите смену политики по Крыму?
Ну вот, например, та фраза, которую зацитировали вы, о утраченных территориях. В украинском законодательстве очень четко относительно Крыма есть постановление Верховной Рады, законодательное, есть решение международных инстанций и Совета Безопасности ООН, и Генассамблеи ООН о том, что Крым является оккупированной территорией. Но мы услышали утраченные. Это немного не то. Не та формулировка. Потом тоже, опять-таки, президент Зеленский высказал некое сомнение, что невозможно утратить, это и так все наше. Это говорит о том, что вот та жесткость позиции, которую занимала Украина относительно оккупированного Крыма, она может быть существенно смягчена. Ну, во-первых, могут быть пересмотрены вопросы воды, могут быть пересмотрены вопросы энергетической и товарной блокады. Скорее всего, об этом разговоры будут вестись. Уже поступали сообщения о том, что с близкими людьми захваченных моряков, которые находятся в Российской Федерации, украинские военные пленные, с ними ведутся разговоры, такое прощупывание почвы. А если, вот, например, произойдет обмен ваших близких на поставку воды в Крым, вы против или нет? И понятно, что люди шокированы. Они говорят об этом кулуарно, пока не готовы даже высказать это в эфир, но я слышала это неоднократно. Россия будет по этому поводу, вот именно вот по этим точкам пытаться прощупать почву, позицию Владимира Зеленского. И здесь есть очень беспокойный для меня момент о том, что прямые вопросы, которые задавал Мустафа Джамилев, это то, о чем говорила Даяна Эксель в вашем эфире, они ведь были очень четкие, и те ответы, которые мы получили, были размыты. Абсолютно непонятно, о чем, что будет с гуманитарной политикой по Крыму, абсолютно непонятно, как будет обстоять вопрос с крымскими татарами, с переселенцами, то есть какова будет политика. Поэтому у меня ощущения очень тревожные. И еще одно очень интересное сообщение сегодня. Есть всем известное такое противостояние между Кадыровым и Владимиром Зеленским, когда Зеленский неудачно пошутил, потом вынужден был извиняться перед главой Чечни. И вот сегодня Кадыров написал очередной угрожающий такой пост о том, что, мол, Владимир Зеленский сказал о возвращении Донбасса и Крыма, и, мол, это пока в России воспринимается как шалости, но ведь и шалости тоже сильно раздражают. Не зарьтесь, мол, на чужое. То есть, почему это сделал именно Рамзан Кадыров, если Путину тоже очень нравится вступать в совместную пикировку с Владимиром Зеленским, я не знаю. Скорее всего, это психологическое давление. Но мы должны понимать, что изменение позиции по Крыму, реальное изменение, попытки, желание – это одно. Но реальное изменение зависит не только от украинского президента и даже не от украинского парламента. Оно все-таки зависит от позиции Соединенных Штатов, от позиции наших европейских партнеров, потому что вопрос Крыма очень тесно уже завязан в международную юридическую казуистику. Есть масса резолюций, масса решений, введены санкции, поэтому вот это, вот эти моменты, они зависят не только от украинской власти. Поэтому то, чего стоит ожидать крымчанам, это возможно послаблений, а возможно хаотизации ситуации вокруг Крыма.
Понятно. Спасибо вам, Лариса Волошина, крымский медиаэксперт и публицист, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И вот, кстати, заговорили по поводу президента России Путина. Он не будет приветствовать президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает радио «Свобода». А в ответ на вопрос, можно ли ожидать поздравления от Путина, Песков сказал «нет». Путин будет поздравлять с первыми успехами. Ну вот, что имеется в виду под первыми успехами, узнаем в ближайшем будущем. Или не узнаем. Это программа «Крымский вечер». Продолжение слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии». А мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа
«Крым». И добрый вечер всем тем, кто только присоединился к нам, правда?
Да, конечно, конечно, Наталья Рябак к нам вернулась и снова присоединилась. Наташа, ну позволь мне вот все-таки вот эту новость зачитать мне.
Какую именно?
Мне кажется, она тут требуется небольшое пояснение. Дело в том, что у меня достаточно много таких, знаешь, интернет-знакомых, которые мне с пены у рта доказывают, что на территории материковой Украины они чуть ли не ежедневно видят автомобили с российскими номерами, выданными в Крыму. Но если их послушать, то, в принципе, в Украине уже все давно ездят только на таких автомобилях, такое-то массовое явление. Когда им объясняют, что, говоришь, что это невозможно, что вот есть многочисленные заявления пограничников о том, что они не пропускают на территорию материковой Украины такие автомобили с российскими российскими номерами, выданные в Крыму, они говорят, что это неправда. Ну, окей, давай вот еще раз еще об этом поговорим. Украинские пограничники не пустили в Украину автомобиль с крымскими номерами. Этот инцидент произошел в порту Одессы. Там пограничники не впустили в Украину автомобиль, который принадлежал прибывшей на теплоходе из Турции гражданке Украины. Отказали за нарушение закона о правилах пересечения админграницы с аннексированным Россией Крымом. Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, у автомобиля было свидетельство о регистрации, выданное подконтрольными России ведомствами в Крыму. Ну, то есть, есть там как бы ГИБДД, по, ну, называется, по Крыму российское, ну, ГАИ, и вот они выдают там эти бумажки. Ну, и также пограничники выяснили, что гражданка Украины неоднократно совершала перелеты во временно закрытый аэропорт Симферополь. Автомобиль отправили обратно в Турцию, откуда он и приплыл. Единственное, что пограничники не сообщают, на теплоходе его отправили или просто так отправили по морю.
И женщины или все-таки только автомобиля ее выпустили. А вы скажите, вот, например, я не совсем понимаю, как отличить российский номер от, вот, скажем, крымского. Как вот понять?
Значит, те, которые номера выдают на территории Крыма, вот эти подконтрольные России ГИБДДшники, да, они имеют там надпись 82 регион, это на номере. Либо в первые дни выдавали еще так называемые этот московские там номера, но их легко отличить по букве Е в номерах. То есть специально как бы самым нетерплячим, так скажем, крымчанам, которые хотели быстро-быстро поменять свой номерной знак на автомобиле, им выдавали номера 777 регион, и вот там было и в буквенном еще было Е, это как раз выдавали крымчанам. Ну и в техпаспорте тоже ж указывается.
Не, я имела в виду именно визуально.
Визуально, да.
Что в Украине же там много машин, которые с российскими номерами, но они законно, наверное, пересекают.
Ну, я бы не сказал, что так много, да?
Ну, я часто вижу, встречаюсь, да. Но очень много просто, например, путешествуют в Европу, потому что им-то Европа не нужна, как бы, как они декларируют.
Конечно.
Но, тем не менее, же на курорт, ну, вот, как бы в Сочи, в Краснодарский край не сильно хочется лететь, да, или ехать. И поэтому они через Украину или через Беларусь вот
едут в Европу. Да, хотя Украина – это Европа. Слушай, есть еще один момент. Вот тут важно сказать, даже что если это женщина, она гражданка Украины, то ее все равно должны впустить на территорию Украины, несмотря на то, что автомобиль ее не впустили. Потому что, ну, есть там админштраф, но, то есть, она не гражданка России. Вот если бы она была бы гражданка России, и она бы пыталась бы выехать с территории оккупированного Крыма на, допустим, Херсонскую область соседнюю, да, то ее бы не пустили.
А и, вот, наверное, запрет бы еще был.
Конечно, конечно, был бы запрет за посещение оккупированных территорий. Ну окей, едем дальше. Что у нас еще новости?
Ну,
да?
Вот интересная новость для ялтинских детишек, потому что наконец в Ялте решили построить больше детских площадок для детей крымских, играть им негде. И вот сообщила крымская, подконтрольная России крымская власть, собственно говоря, ялтинская власть, что Большой Ялте откроет 25 новых детских площадок. На это потратят уже известно 21 миллион рублей. Вот. Об этом Крыминформу сообщили в городском департаменте по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Непосредственно в самом городе Ялта построят 11 детских игровых комплексов, еще 3 появятся в Алупке и Гаспре. А вот в Кариизе, Семиизе, Форосе, Массандре, Высокогорном и Горном появится всего лишь по одной новой площадке.
Ну, так, это я так скажу, в принципе, да, вот и даже не просто посмотря на список детских площадок, я понимаю, что скоро выбор. Да, вот когда это уже как примета такая народная, да, если появляются детские площадки, это означает, что скоро будут выборы.
Ну, я думаю, завтра у нас появятся новости о том, что где-то забор покрасили, где-то еще чего-то произошло. Спортивные площадки, вот они тоже,
тоже пользуются
спросом,
выборам, да,
потому что выборы 8 сентября. Осталось совсем мало времени, сколько? Чуть более 3 месяцев.
Да, что еще нас ожидает в будущем? В продолжении нашей программы будем рассказывать о ближайшем будущем в Крыму. Что у нас тут? Значит, в Севастополе, ну, это не совсем будущее, это вчерашние новости, но имеет такие отношения к будущему. В Севастополе 19 мая провели детский парад с военной техникой и советской символикой, приурочили его годовщине победы во Второй мировой войне, или как там называют, в Великой Отечественной, и провели его в тот день, когда в Украине вспоминали жертв политических репрессий. Впереди колонны детей прошла военная техника, на которой проехали учащиеся старших классов в форме российской армии. Одетые в различную форму, дети проходили строевым шагом шагом мимо трибуны со взрослыми.
Слушайте, ну вот ну, у них неужели... Ну, я понимаю, что нужно как бы параллельно с Украиной проводить какие-то мероприятия, да, ну, показательно, но приурочить ко Второй мировой войне, ну, дальше тянуть эту тему и детей привлекать. Мне вот кажется, самое ужасное, это что привлекают детей, которые, ну, вот эта военизация, да, вот когда ты видишь эти беретки, ну, это...
Слушай, да, да, 20 лет назад самыми желанными профессиями в России, в соседней России, были профессии банкира там и юриста. Сейчас вот недавние результаты опроса в российском обществе показывают, что самые желанные профессии – это быть там прокурором, ментом, назовем это так, ну, потому что по-другому это нельзя называть, да, и ФСБшника, то есть человека, который просто приходит и отбирает то, что ему нравится. Поэтому ничего такого вот как бы сверхъестественного в таких шествиях для меня, ну, я не вижу. Но вот как бы такое вот общество, в котором есть такие ценности. И это общество теперь в 2014 году пришло в Крым.
Да, вот еще интересная новость. В аннексированном Крыму продается детский лагерь за 7 миллионов долларов, не рублей. И речь идет о детском оздоровительном центре «Каскад» в Алуште. А принадлежит он вдове основателя партии «Союз Льва Меримского» Виктории Меримской. Объявления о продаже этого лагеря появились в соцсетях и также на специализированных сайтах. Территория оздоровительного лагеря, к слову, больше 2 гектаров. Ну и, наверное, стоит напомнить, кто такой Лев Меримский, да, это экс-депутат.
Хотя крымчане, в принципе, все так, ну, достаточно хорошо знают, потому что, ну, такая публичная особа, многократный депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым, народный депутат Украины, руководитель партии «Союз» и так что, но...
Ну, хочется напомнить, что просто он, на самом деле, был абсолютно за так называемый референдум в Крыму, то есть поддерживал абсолютно, и считал неправильным прекращение поставок на полуостров украинской электроэнергии и воды по Северо-Крымскому каналу.
Далее, значит, что у нас тут? О, еще.
Вот видите, вот выборы, я же говорю, выборы они.
В Крыму появится 5 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Одни сплошные физкультурники будут маршировать, форму и физкультура. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец.
Да, здесь есть маленькая разница, то есть эта информация не идет как бы от крымских чиновников, да, пророссийских, а это уже с Москвы им сказали, обязательно постройте 5 новых физкультурно-оздоровительных комплексов.
Значит, поручила заключить контракты для введения в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте, стадиона «Горняк» в Балаклаве и спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Кроме того, российское правительство Крыма и Министерство спорта России должны совместно со Всероссийской Федерацией парусного спорта проработать вопросы развития детских яхтенных клубов.
А вот еще 5 миллионов рублей выделят для Симферопольского художественного музея. Там не собираются строить ни площадку детскую, ни оздоровительный центр нигде рядом. Эти деньги должны пойти на ремонт, капитальный ремонт системы автоматического пожаротушения.
Ну, как-то это скучно на самом деле. Лучше бы эти 5 миллионов рублей потратили бы, допустим, на военную форму для смотрителей музея. Красиво было бы, все в форме, все маршировали бы.
И не только 9 мая, да,
постоянно,
как повод, а постоянно.
Да, круглый. Какую там полевую кухню еще можно поставить? Да, что?
Перловка, кстати, недорогая, так что можно накупить и кормить.
За бюджетные деньги недорогого не бывает. Да, то, что покупается за российские бюджетные деньги. Ну что тут? Значит, монтаж автоматической системы газового пожаротушения. Прочитай, Наташа, что там пишут.
Будет производиться этот монтаж автоматической системы газового пожаротушения в рамках, собственно говоря, этого капитального ремонта. Работа предполагает монтаж охраны, пожарной сигнализации, монтаж системы пожаротушения с последующим проведением пусконаладочных работ. И, собственно говоря, есть один момент, что эти все работы, вот кто победит на аукционе, на госзакупках, да, они должны сделать этот ремонт до 31 октября. Вот. А еще мне очень понравилась сегодняшняя новость под кодовым названием «Дурманящая трасса». К журналистам обратились сознательные граждане. Они увидели, что на объездной дороге вокруг Симферополя растет марихуана.
Ну, вы прямо так вот такое слово говорите. Как. Может быть, это конопля, и вообще она даже не дурманящая абсолютно. Может быть, это такая конопля, с которой там.
Но вы знаете, ученые из Крымского университета имени Вернадского подтвердили, что все-таки это Та самая конопля.
И не дикорастущая.
Не дикорастущая. Она не совсем похожа. То есть сперва они подумали, что это дикорастущая, но потом искали, нет.
Ну
это
да,
все-таки
да,
настоящая.
Знаменитые кто-то... крымские конопельные леса, да, дикорастущие.
Кто-то сознательно выращивал вдоль трассы, чтобы заметили сознательные жители.
Это может быть зеленое насаждение. Много же деревьев повырубали вдоль трассы, вот когда строили эту трассу Таврида, для того, чтобы как бы надо же сразу зеленое насаждение, чтобы кислород был там, очищало воздух. Вот и, может быть, кто-то и посеял, какой-то юный тимуровец.
Да, но самое интересное вот что. Полиция, крымская это полиция, сказала, что они не будут уничтожать коноплю, потому что это не их задача, а вот уничтожить ее должен тот, кому принадлежит земля. И вот пока ее не уничтожат, то, собственно говоря, эта конопля будет дальше продолжать и радовать зеленым своим цветом
водителей,
глаз водителей.
То есть, которые могут останавливаться, делать там фотографии, свои селфи
конечно,
бы, да?
Конечно, отдыхать
душой и телом. Есть еще одна интересная новость. Проверка финансовой грамотности в Крыму. На полуострове проходит тотальный диктант по бизнес-знаниям. Его организовали в онлайн и офлайн формате, а проводится он по основам предпринимательской деятельности. Зачем только вот, да?
А вот сейчас, собственно говоря, вице-премьер аннексированного Крыма Ирина Кивика и расскажет детали.
Я считаю, что очень большая цель у нас – это популяризация предпринимательства. Но самое главное, что это впервые проводится такой диктант по предпринимательству. Принимают в нем участие сегодня министры. Три министерства к нам присоединилось. И участвуют школьники, участвуют студенты. Я думаю, что несколько тысяч человек сегодня принимают участие. Мы в конце дня обязательно подведем итоги и дадим точную цифру участвующих в сегодняшнем диктанте. А также у нас сегодня будет еще второе не менее знаковое мероприятие. Дети участвовали, когда в апреле проходила финансовая грамотность. Школьники и студенты участвовали. И сегодня будем награждать самых лучших детей, которые победили по финансовой грамотности.
Ну, кстати, так и неизвестно, как министры написали этот диктант и вообще, что там понаписывали.
И самое главное, зачем? Зачем все это было, диктант это делать? Ну, я так понимаю, финансовая грамотность – это деньги. Там надо какие-то примеры решать, а не диктанты писать.
1+2.
Напишите словами, да? И какой процент отката. Окей, хорошо. Это была программа «Крымский вечер». С вами весь этот час были Александр Янковский, Наталья Реба. Мы прощаемся с вами, услышимся и увидимся уже завтра.